этом общении можем этим делиться. А наше призвание может быть весьма-весьма необычным, может быть, даже и непонятным для кого-то из наших друзей, соседей или ближних. Я недавно читал в одной газете историю об одном водителе автобуса. И вот вроде бы имел он очень неплохую работу, ему нравилась его работа. Каждый день, когда он выезжал на смену, у него был один и тот же рейс. Вот он описывает этот рейс. Когда приезжал он к конечной остановке, нужно было ему по графику подождать 7 минут, пока он развернется и поедет назад. И так проходил его график, его путь, что ему необходимо было останавливаться перед большим пустырем. И когда он всякий раз всматривался в этот пустырь, его одолевала тоска, удручение властвовало его сердцем, потому что этот пустырь был заброшенным, там находился мусорник, разные насекомые, это все было очень неприятно, это портило ему настроение. И вот он не раз думал, что же я могу сделать, я ведь простой водитель автобуса, и у меня есть всего лишь 7 минут, 7 минут, несколько раз повторяющиеся за день. И вы знаете, однажды он попросту не выдержал. Он вышел из автобуса, и все 7 минут он убирал. Вначале ему удалось только убрать консервные банки и бумажки, и огрызки, которые находились прямо возле самого автобуса. Но уже это принесло ему определенную степень удовлетворения. Дальше, еще раз он подъехал к этому же месту, через несколько часов, закончив свой рейс. У него было еще 7 минут, он убрал еще больше. И каждый день он занимался уборкой, потом он привез семена, он вспахал это поле, он засеял это поле новыми травами, и полностью этот пустырь преобразился. Он обнаружил, что в его автобусе стало больше людей, потому что люди стали ездить вместе с ним только лишь для того, чтобы посмотреть, как преобразился этот пустырь, на который раньше страшно было посмотреть. И все это он смог осуществить, всего лишь имея по нескольку раз 7 минут на протяжении дня. Дорогие друзья, что сегодня дарует нам Господь? Каким образом мы распоряжаемся теми дарами, которые Он нам дал? Каково то дело, которое Он для нас предназначил? Еще одна мысль из этого стиха, на которую хотел бы обратить ваше внимание. Здесь говорится не просто о каких-то добрых делах. Есть определенное направление у этих дел. Это направление к Богу. Это Божьи дела. Добрые дела, здесь написано, что они должны делаться в Иисусе Христе. Мы не сами их делаем. Возникает вопрос, неужели Господь не может справиться без нашей помощи? Неужели Господь, великий и могущественный и славный, вдруг нуждается в нас? Если изучать Священное Писание, мы находим, что действительно оно подтверждает ту мысль, что Господь самодостаточен. Он не нуждается в служении рук человеческих. Помните, когда Павел, апостол, находился в Афинах, то частью его проповеди было как раз то, что, обращаясь к афинянам, он хотел им сказать, вы знаете, вот все, что вы тут делаете, ставите все вот эти вот алтари, храмы и так далее, Богу все это не нужно. Вот как звучат его слова, я напомню, это 17 глава Деяний, кто хочет, откройте со мной, с 24 стиха. 17 глава Деяний апостолов, стих 24. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». И если основываться только на этом стихе, забывая об общем свидетельстве Священного Писания, то можно предположить, что Бог вовсе-то и не нуждается в нас. Он отлично справился бы и без нас, и, возможно, справился бы намного и лучше. Друзья, разве можем мы когда-нибудь мечтать о том, чтобы выдержать конкуренцию с Богом? Разве можем мы соревноваться с Ним? Если поставить нас и поставить самого нашего Господа, разве можем мы что-то сделать лучше, чем сделает Он? Мы что-нибудь нарисуем, Он уже в десятки, в сотни, в тысячи, в миллионы раз превзошел нас по своим художественным способностям. Мы что-нибудь изобразим, ну Он, великий Творец, великий Воятель, уже намного далее продвинулся за нас. В Божьей силе и в Божьей власти, если хотите, обратить каждого человека на этой земле. Но почему-то этого не происходит. Почему-то Господь, который имеет в себе и держит в своей руке все мироздание, не пишет Ну, скажем, вот мог он так поступить бы, да? Взять и написать на небесах звездами стих из Иоанна 3:16. Все бы люди посмотрели и ахнули. Да, Господь действительно существует. Да, в Него нужно веровать. Я теперь буду служить Ему. Это ведь настоящее чудо. Но посмотрите, что делает Господь. Вместо этого Он... Вместо того, чтобы вот так вот сверхъестественно вмешиваться в жизнь людей, заставляя их практически верить в себя, Он посылает нас. Нас, немощных, нас, ни на что не способных, и дает нам вот это вот поручение. Он говорит, Божья воля для вас – добрые дела. И если мы, если, вернее, сам Бог в этих делах не нуждается, тогда вопрос, кто же в них нуждается? Вы знаете, вот этот стих – относится, скорее всего, к нам. В этих делах, о которых здесь говорится, которые Господь предназначил нам совершать, нуждаемся прежде всего мы сами. И я думаю, что вы тоже заметили эту мысль, которая сегодня была на конференции. Многие ее подчеркивали. Они говорили, что да, мы видели, наше служение имело плод. А другие говорили, вы знаете, мы не видели этого плода сразу. Но мы можем засвидетельствовать, что Господь прежде всего с нами производил работу. Так вот, эти дела добрые нужны прежде всего нам. Мы находимся на пути в небесную отчизну. Нам необходима переплавка, нам необходимы испытания, нам необходимы остановки в пути для того, чтобы проверить еще и еще раз свое призвание, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы духовно расти. Заметьте, вот в этом стихе написано, что мы являемся Его творением. И кто-то здесь толкует так, что, ну, Господь является Творцом, имеется в виду мы Его новое творение, новая тварь во Христе Иисусе. И обычно, когда мы говорим о творении, мы подразумеваем такой вот быстрый, единовременный акт. Господь сотворил. Потому что если что-то развивается, это уже не творение, это уже похоже на эволюцию. Но здесь в греческом оригинале употреблено несколько другое слово. Есть в греческом языке такое слово, которое и в наш язык перекочевало, слово «поэма». Правда, в нашем языке оно уже имеет несколько иное значение. Это развернутое стихотворное произведение. И вот здесь говорится «мы» – его поэма. А что такое поэма? В греческом языке это слово означает «незавершенное создание». Мы – его заготовка. Мы – его шедевр, но еще незавершенный. Мы – его сырье для этого шедевра. Мы являемся его рукоделием. Мы – это Божья поэма. Представьте себе, когда уже выбран участок для того, чтобы строить здание, поставлены строительные леса, все готово для производства работ, и вы проезжаете возле этого участка, и, может быть, кто-то из вас уже работает на стройке, может быть, ваши родители, вы с этим нередко сталкивались, и вы смотрите на эти леса, и вы знаете, что здесь будет здание, может быть, можете сказать, сколько в нем будет этажей, но на многие вопросы по этому зданию вы еще не можете ответить. Вы не знаете, может быть, какие здесь будут двери, какого цвета оно будет, из какого материала оно будет построено, наконец, каково будет его предназначение и так далее. И вот то же самое Господь делает с нами. Он видит в нас это сырье, из которого можно что-то произвести. Но что произвести, зависит от нас. Друзья, мы являемся сырьем, но в чьи руки мы себя доверим, от этого будет зависеть наша жизнь. Мы можем довериться в руки дьявола. Он тоже воятель, он тоже является творцом, в кавычках, но, к сожалению, его творение – это всего лишь подражание Богу, это всего лишь коверканье людских лиц и судьб. Каждый из нас является той самой глыбой. Помните, в Ветхом Завете написано, посмотрите на ров, из которого вы извлечены, на скалу, из которой вы иссечены. И вот каждый из нас это некая глыба. И Господь вот всеми этими возможностями и опытом даже и миссионерских поездок постепенно, удар за ударом, высекает из нас нечто прекрасное. Кому мы доверимся, чьим рукам, какого воятеля, злого или доброго, Господа или дьявола. Я напомню тот стих, который апостол Павел нам оставил в наставлении в 6 главе послания к римлянам. Там в 13 стихе записано «И не предавайте членов ваших во греху в орудие неправды». Имеется в виду наши руки, наши ноги, наша голова постоянно должны служить Богу. Не просто какое-нибудь лето, не просто какое-нибудь служение наше, постоянно отдаваться на служение Богу. Вы знаете, у нас есть такое искушение, и оно постигнет миссионеров тоже. Я ведь был в миссионерской поездке, да? И это означает, что мой духовный рост вот здесь уже, да? И вот я приехал, а молодежь, наверное, еще там находится. То это значит, что пока они до меня дорастут, я могу немножко отдохнуть, правда? Мне положена какая-то передышка. В конце концов, я ведь что-то заслужил перед Богом, правда? Поэтому, когда они будут чем-то заниматься, каким-то служением, может быть, какими-то посещениями, что Господь им откроет, я пока что посижу. Более того, может быть, мне положена какая-то поблажка, может быть, то, чем я не занимался вчера, сегодня я могу этим заняться. Дорогие друзья, да не посещают нас такие мысли. Пусть постоянство будет нашей целью. Итак, апостол Павел говорит, не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Итак, братья и сестры мои, великая привилегия быть соработниками у Бога. Он вроде бы в нас не нуждается, но несмотря на это, не только завязывает с нами общение, что уже само по себе весьма чудесно, Он еще и берет нас в свои соработники. Какая это великая привилегия. Вы знаете, никакой оклад в мире, никакая великая должность большая не сравнится с тем, что Господь приготовил для любящих Его. Он уже ставит вас на вот эту планку Его соработников. Мы сегодня уже слышали этот стих, я хочу вам его напомнить. Это стих, который очень часто цитируется на миссионерских собраниях и конференциях. Он записан в Евангелии от Луки в 10 главе. Это слова Иисуса Христа. Давайте откроем их, еще поразмышляем над ними перед нашей заключительной молитвой. 10 глава, 2 стих. Там говорится о жатве и о делателях. Луки, 10 глава, 2 стих. «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Помните, да, ученики выходят, нивы побелели, жатвы много, делателей мало. И вот обычно мы используем этот стих для того, чтобы молиться о делателях, для того, чтобы сказать, посмотрите, как мало делателей, нам нужны еще делатели, давайте, кого Господь призывает, выходите вперед, молитесь и так далее. Но, дорогие друзья, этот стих прежде всего подчеркивает, что в Божьем плане уже записано, уже предначертано то, что делателей всегда будет мало. Друзья, вы готовы всегда остаться в меньшинстве? До конца своей жизни смириться с ролью малого стада. До конца своей жизни осознавать себя, как вот это вот, может быть, даже мизерное, незначительное меньшинство, которое пытается всякому встречному донести правду. В этом наше призвание. Несмотря на то, как бы нас сверстники не давили, как бы учебное заведение светское, в которое бы мы попали, не пыталось бы нас переделать, делателей всегда будет мало, мы всегда останемся малым стадом, мы являемся небольшим числом избранных, в этом наше призвание, и об этом предупреждает нас Господь. Жатвы всегда будет много, и делателей всегда будет мало. И вот поэтому, друзья, именно поэтому такую большую ценность имеет та душа, которая посвятила себя на миссионерское служение. Именно поэтому настолько велика привилегия быть хранителем сокровищницы царя, и тем более быть ее распорядителями. Это тайна, тайна благовестия, вручена вам. И распорядителями этой тайны дается далеко не многим быть. Может быть, это кого-то удручает, друзья? Может быть, нас удручает та мысль, что у нас всегда будет меньшинство, мало нас, последнее время. Может быть, не стоит об этом говорить. Но в этом стихе уже находится для нас поддержка. Друзья, все это не в наших руках. Есть Господин жатвы. Оказывается, это Его жатва, это не наша жатва. Сегодня эта мысль тоже звучала. Сестрички прекрасно ее рассказали. О том, что, может быть, плоды не явны сегодня. Может быть, сегодня мы не будем видеть этих обращений и пробуждений. Но Господь сеет это семя, и однажды Он произведет плод. Через нас Он сеет, но, может быть, не через нас будет жать. Мы можем в этом надеяться на Его помощь. Здесь говорится о том, что мы Его творение. Заметьте, Его. Дальше, мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Своими силами мы бы никогда их не осилили. Даже тогда, когда мы познаем, в чем наше призвание, все равно не сможем. И однажды один служитель перед миссионерской поездкой склонился на колени и молился примерно так: «Господи, Ты уже приготовил для нас определенные добрые дела. Дай нам просто их найти, просто вот обнаружить, услышать, быть чуткими к Тебе, довериться Тебе». И вот это мое пожелание каждому из вас, чтобы сегодня мы начали свою жизнь или продолжили нашу духовную жизнь в таком ключе, чтобы в конце ее мы смогли, встретившись со взором нашего Искупителя, повторить Его слова, которые Он когда-то сказал в Евангелии от Иоанна в 17 главе. Вы помните, в 17 главе Христос молится перед тем, как Его поведут на арест. Это Его первосвященническая молитва. И вот в 4 стихе Он говорит такие слова: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Господь поручил нам определенные дела. Пусть же эти дела будут явными для нас. Сегодня будем вопрошать Его об этом и благодарить за то спасение, которое досталось нам даром. Какая великая привилегия быть у Него соработниками. Аминь. Давайте помолимся.